Друзья, добрый вечер. Новый 2025 год и Александр Невзоров в новом 2025 году с нами. Александр Глебович, я очень рада вас видеть.
Да. Привет, я тоже очень рад слышать. Передавай Диме привет. И я рад, что с вами все в порядке.
Спасибо. Ну что, поехали обсуждать самые интересные темы. Программа
Давай.
Сегодня, как всегда, друзья, будет, я уверена, очень интересная, потому что с Александром Глебовичем по-другому у нас и не бывает никогда. 25
не
лет назад
получается.
Александр
Мы несколько
Глебович...
раз пытались, ничего не вышло.
Нет, без шансов. 25 лет назад Ельцин объявил Путина своим преемником. Александр Глебович, вот на протяжении всего этого периода расскажите, пожалуйста, про трансформацию военного преступника Путина и почему россияне его до сих пор не скидывают?
Ну, россияне его и не скинут, потому что абсолютно точными являются слова Пескова о том, что Путин – это Россия. И если люди этого не понимают, то они в корне не понимают явления под названием Россия. Они не понимают, что именно он в нем, в Путине, концентрируется и сосредотачивается вечная потребность русских быть высшей расой. Вечная потребность грабить, оккупировать, убивать, хвастаться безмерно, лгать и репрессировать друг друга. Путин, как я уже неоднократно говорил, не делает, при том, что он безусловный преступник, безусловный умалишенный, безусловный садист, и это точно можно сказать. Вот это единственное, что можно уверенно говорить по его диагнозу, что у него садистическое расстройство личности. Но вместе с тем он не делает ничего такого, чего не делали бы его предшественники, правители России. Он действительно идеально подходит этому народу, а этот народ идеально подходит к нему. Именно по этой причине, ну, пойми, да, мы можем говорить про то, что в Белоруссии рисуются результаты Лукашенко, а в России, я уверен, они не рисуются, путинские результаты. На основании чего, я так утверждаю? На основании того, что мы видим бешеный, массовый, слепой и наивный, но протест в Белоруссии, и мы видим абсолютное согласие с результатами выборов русских масс и русской толпы. Ни единого человека, даже с шариком или фонариком, не выходит на тот день, когда оглашаются результаты. И здесь дело не только в страхе. Ведь люди должны быть согласны бояться. Да? Это страх – это такой очень своеобразный продукт, очень интересный социально-культурный страх. Это очень интересное явление, которое мы сейчас не будем углубляться, чтобы просто никому не грузить это на уши. Но мы на основании вот этой простой фактологии, простой убедительной наглядной фактологии, мы можем говорить, что да, это действительно его подлинные цифры. И до тех пор, пока люди не начнут себе признаваться, пока Запад не начнет осознавать, пока не докумекает до этого Трамп и все остальные, вот эта иллюзия того, что Путин – это одно, а народ – это другое, она будет сохраняться. И главное, что есть у Путина на данный момент, ведь он топит эту войну не газом, не нефтью. Он топит ее бесконечным ресурсом зверовидного быдла, провинциального, алкоголизированного и бессмысленного, для которого действительно война – это лучший шанс. В жизни это самые большие деньги, к которым могут прикоснуться их руки. Это кружащие голову почести для людей абсолютно безмозглых, каковым является население практически всех глубинок провинций, городков, поселков России. Это колоссальный шанс, и его интересуют только эти люди. Они есть его реальный электорат и его реальная поддержка и основа. Вот до тех пор, пока люди не будут себе признаваться, что Россия и Путин – это синонимы, до тех пор и будет продолжаться вот эта вся невнятица и вся происходящая дурь. То есть нет трезвой оценки, нет диагноза. Невозможно лечить проказу, поставив диагноз пневмонии.
А для Путина что такое победа, как вы думаете?
Для Путина победа с учетом его абсолютного питерско-ГБшного максимализма, с учетом его действительно откровенно, вот мы сейчас можем, если помнишь наши беседы на протяжении 3 лет, я всегда уклонялся от необходимости как-то диагностировать Путина. Но сейчас мы на основании, опять-таки, строгой фактологии можем говорить о том, что да, действительно, это садистическое расстройство личности присутствует, потому что ни один, ну, человек, убийство – дело житейское, пойми, да? Можно убить и 100 человек сгоряча, и потом раскаиваться, потом мучиться, терзаться, пытаться компенсировать их родственникам. Он убивает 2000 только своих граждан с огромным наслаждением ежесуточно и не испытывает по этому поводу никаких проблем. Поведение лиц, страдающих садистическим расстройством личности, описано у всех, у Корсакова, у Бехтерева, у Крафтеббинга, у всех классиков психиатрии, потому что это, в общем, несложный диагноз, который легко ставится. Здесь мы видим на основании фактов, да, есть садистическое расстройство личности.
Скажите, пожалуйста, вот ваша такая самая изящная тема, да, для комментирования, потому что, ну, то, как вы об этом рассказываете, я недавно в эфире давала интервью одному из украинских телеканалов, и меня спрашивали по поводу Кирилла, РПЦ, и я говорю, вы знаете, если вы хотите вот услышать об этой теме правду и виртуозно, еще и с юмором, я говорю, это к Александру Невзорову, пожалуйста. Путин и попы. Кирилл штампует нательные крестики для русских военных с именем Путина. И чем дальше в лес, тем мы видим больше телодвижений, больше Путин окружает себя попами КГБшными, которые тоже призывают русских идти и умирать за Путина. Что это такое?
Вот смотри, тебе станет, наверное, понятно, примерно 70 лет Русская Православная Церковь грызла себе локти, обвиняя себя саму в том, что она когда-то пускала на свои колокольни белогвардейцев с пулеметами, что она приняла участие в монархических движениях, в белых гвардиях. То есть она сделала ставку не на тех. Она сделала ставку на белых, когда нужно было ей делать ставку на красных. И если бы она была поумнее, то она бы тогда бы уже поставила на красных и, наверное, вот эти все 70 лет каталась бы в таком безналоговом масле, как сыр. И попам не пришлось бы летать с колоколен, дохнуть в подвалах ЧК. Все было бы совершенно иначе. И сталинские репрессии бы тоже наверняка происходили бы под патронажем и духовным надзором церкви. Ты представь себе, там над воротами северных лагерей красовались бы надписи «Врагов народа в гиену ГУЛАГа». И ходили бы вместе с расстрельными командами попы, которые благословляли бы, что миссия чекиста священна, ибо МГБ изгоняет беса из тела народного. И вообще работайте, братья. То есть газета «Правда», если ты еще и помнишь, она бы выходила с передовицами, что стахановское движение пришло в православную церковь. Работники креста и кадила утроили количество крестных ходов и в 5 раз увеличили производство крови и плоти Христовой. Причем наблюдается даже некоторое перепроизводство, которое позволяет продавать этот продукт в Гвинею-Бисау по цене реальной баранины. Например, да? На демонстрациях первыми шли бы передовики литургического производства. И все это могло бы быть абсолютной реальностью, так как мы понимаем, что РПЦ – контора бесстыжая, склонная к людоедству, склонная, неудержимая в своем холуйстве. Но тогда она сделала, считает, как она, неверный выбор, и в результате 70 лет сосала лапу, подвергалась гонениям. И вот сегодня, уже под занавес истории России, церковь делает свою вторую грандиозную ошибку. Она решает, что, наверное, Рейх вечен, но она будет похоронена в одной могиле с Путиным, и вопрос РПЦ уже решится таким образом навсегда.
Александр Глебович, я хочу вас спросить о человеке, о персоне, ну, который на сегодняшний момент уже на протяжении долгого времени является самым обсуждаемым в мире человеком, а именно о Дональде Трампе. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, понимает ли Трамп, с чем именно он имеет дело в лице России и Путина?
Ну, вот знаешь, как говорил в свое время один очень-очень древний еврей, проживающий в стратосфере. «Почитай отца твоего и мать твою, но лучше почитай что-нибудь умное». Вот Трамп, в общем, наверное, ничего умного на тему России так и не прочел. Он не понимает, с чем он имеет дело. Он не понимает ни исторической природы России, ни ее неотвратимости, ни ее неизменности при всем желании. У него очень хреновые источники информации, плюс не забывай, что, в общем, ну, он политик, следовательно, он не может быть интеллектуалом, который что-то анализирует серьезно сам, ему полагается быть туповатым, иначе он не будет любим электоратом, эта туповатость должна быть подлинной, с тем, чтобы народ не раскусил бы, что это на самом деле чужак, и он гораздо умнее, чем кажется. Вот этого народ не прощает. Такие политики никому не нужны. И, разумеется, у Трампа, вероятно, очень плохие консультанты. У него нет людей, которые дают ему возможность полно, объемно и в историческом, скажем так, понимании осознавать Россию. Он не понимает и не может понимать, потому что пользуется суррогатами. Суррогатами, которые изготавливают люди, ну, в общем, лишенные дара и лишенные, ну, скажем так, нужных навыков для того, чтобы представить ему абсолютно объективную картину. И это огромная проблема, потому что всеми этими пиковыми дамами, понимаешь ли, толстыми и Пушкиными морочится голова. Вот это, понимаешь, русская культура, ну, она, ну, есть, ну, нету, в конце концов. Культуру можно менять с такой же легкостью, как и все остальное, как прическу, как макияж, как стиль платья. В конце концов, есть масса великолепных культур. И русская далеко не лидирующая ни по части литературы, ни по части чего бы то ни было. Но вот этот вот задел сумасшедший, который со времен Николая I в виде миллионов золотых рублей уходил на обеспечение пропаганды исключительности этой культуры, он, конечно, работает и сейчас, и это позволяет создавать дымовую завесу, и все думают, и Трамп в том числе думает, что вот есть некая Россия, она стонет под гнетом тирана, ей тяжело и больно, Но вот все на самом деле не так. Создается ложная картина. И Трамп, как и Макрон, как и Штольц, как и вообще практически все западные лидеры, он находится под гипнозом неверных диагнозов. Поэтому они, в общем, не очень понимают, как им себя вести, и не очень понимают, с каким злом они имеют дело. Ведь, понимаешь, да, вот когда сейчас, вот уже прошло 3 года, разрушилась вся эта оппозиция, выяснилась цена всех остальных, я, например, свою роль великолепно понимаю. Ведь последнее слово всегда остается за тем, кто пишет острее, смешнее, лучше, мастеровитее. И именно эти люди делают и пишут историю. Да? Именно их цитируют. Почему я так спокоен за то, что я делаю на данный момент? Именно потому, что я знаю, что там на основании моих выкладок будут писаться учебники истории. Просто потому, что это смешнее, это более дерзко, это талантливее, это повторябельнее, это цитируемей. Почему бесится? Почему вот ты... Вот мы говорим там об оппозиции. Мы говорим о людях, которые вроде бы какая-то антипутинская клика. Но ты посмотри, ни у кого из них, кроме меня, не отобрали даже пачки пельменей. Все репрессии в отношении их были весьма и весьма условными. Единственный человек, который подвергся, ну, массовым глобальным унижениям, шельмованию и реальному совершенно воздействию, которое уже не позволяет никогда вернуться к, скажем так, к исходным точкам, это я, да, и это очень не случайно, потому что он прекрасно понимает, что ему не удается вписаться в историю, и что в том виде, в котором он хочет, и что цитировать будут меня, а не его, всю эту бесконечную шоблу. И для него, вот ты спросила, что такое для него победа. Победа – это для него, конечно, океан украинской крови. Поэтому океану украинской крови должны бороздить яхты, ну, его, во-первых, собственная, с грузом наложниц и малышей на борту. Следом должна идти паллада патриарха, взбивая винтом кровяную пену. Ну и из этой кровавой гигантской лужи, которая должна покрыть и Львов, и Киев, должны торчать кое-где покосившиеся купола украинской церкви и хвосты его орешников. Вот что такое победа для него. Все меньшее для него его никогда не устроит. Поэтому я очень скептично отнесся к известию о возможности прекращения. Я просто, в отличие от вас, знаю это существо. И изучил Россию, наверное, лучше, чем кто бы то ни было в этом мире, именно потому, что у меня была необыкновенная биография, которая позволила мне там с молодых ногтей, будучи репортером, видеть то, чего не видели другие, понимать то, чего не понимают другие, проникать туда, куда не проникают другие. И я могу сказать, что, конечно, Путина не устроит никакой вариант. Никакой мир ему не нужен, и он никогда на него не согласится, потому что, ну, ты представь себе это, наколотив себя кулачищами в лысую ботоксную грудь, вожак уходит на охоту, машет огромной дубиной, а потом возвращается с маленькой мышью в зубах. Голодному-то племени. А русским нужна весомая победа. Они понимают, что от грызы Донбасса руины нескольких украинских городов – это не то, за что следовало платить миллионам жизней, санкций, неудобств, дискомфорта и так далее, так далее. Это не по... И он великолепно это понимает. И, конечно, он никогда не допустит никакой остановки фронта. Даже если он согласится с этим на словах, он достаточно шельмист, хитер и подл для того, чтобы организовать несколько провокаций, чтобы вы ответили. И все пойдет накатанным известным путем на высасывание друг у друга крови до момента, пока кто-то не умрет. Вот что такое победа для Путина. Другие ему не нужны.
Да, он понимает только язык силы, и любые уговоры или умиротворения будут только
задуривать Олеся, милая, его. Милая, ошибка. Как специалист, русовед, он не понимает язык силы. Он вообще не понимает язык. Он, для него нету ни аргументов силы, ни аргументов бессилия, ни аргументов благородства, и даже аргументов подлости для него нет. Он вышивает по той же канве, по которой вышивали Николая I, Иваны Грозные, которые громили свой собственный, вырезали свой собственный Новгород, заподозрив его в некоторой нелояльности. Есть факторы, которые полностью искажают природу человека. В частности, власть и безнаказанность. И это не просто слова, это действительно воздействие гораздо более сильное, чем, например, воздействие гамма, альфа, бета, любых лучей. Это происходят мутации, которые выводят человека из, ну, скажем так, из того качества, в котором он нам с тобой понятен. Внятен, предсказуем. Нет, он не понимает и язык силы тоже.
Александр Глебович, ну вот вы приводили примеры сейчас этих персонажей исторических, но они когда-то начинались, но, видите, когда-то и закончились. Причем по-разному эти концы были, да, и не самые для них хорошие. Поэтому надежда есть, скажите?
Надежда, смотря на что.
На хорошее для нас окончание, а для него на плохое.
Ну, понимаешь, я боюсь, что у этой истории вот того самого окончания, о котором мы говорим, вот такого киношного окончания, конечно, не будет. Это все равно будет размазанное, размытое и постоянно вспыхивающее заново окончание. Mm-hmm. Это надо понимать. Дело ведь не только в том, что не может войну закончить Путин, а, соответственно, покорная ему Россия. Украина тоже не может закончить войну, потому что Украина все равно раскалена тем оскорблением, той болью, теми страданиями, которые ей были абсолютно... неправедно, нечестно на пустом месте причинены. Да? Она ничем не провинилась. Она была абсолютно невинна. Потом возникли все бредни про 8 лет Донбасс и все остальное. Но я думаю, что даже вот та ситуация, которая есть сейчас там, со всеми этими с бусификациями и всем остальным, это просто ну, некоторое этапное засыпание, и, к сожалению, когда Россия позволит себе очередную мерзость, масштабную, несомненно, даже те, кто пытаются избежать мобилизации, они быстро перепрошьются, конечно. То есть, вот с моей точки зрения, геройский потенциал Украины не исчерпан. И не исчерпана ненависть. Эта ненависть должна быть, это священная ненависть. Вот та самая благородная ненависть, пусть ярость благородная. И невозможно, я просто у меня, пойми, у меня есть Очень простые авторитеты в Украине. Самые простые. У меня есть азовцы. И они для меня абсолютно идеальный индикатор идеальной Украины. При том, что я абсолютно отметаю разговоры там, об их нацизме, глупости все это. Там некая ритуалистика, с факелами бродили все. И человечество, извините, 2000 лет до изобретения фонарей бродило с факелами. Это все ничего не значит. Но они удивительно точно понимают ситуацию. И я вижу на примере их, что не вычерпан дух, что потенциалы все равно огромны. И Украины тоже. А величие потенциалов, увы, гарантирует продолжение войны.
Александр Глебович, Путин
не оставит вам выбора.
Вы упомянули российскую оппозицию. Упомянули хождение с факелами. А российская оппозиция тоже ходит по улицам Берлина сейчас, но с флагами России. Скажите, пожалуйста, вот она ходит. А что, по-вашему, она должна делать?
Ну, понимаешь, она сейчас приносит гораздо больше вреда, чем пользы, потому что она по понятным причинам создает тот самый жуткий и губительный имидж России как некой страны возвышенной, загадочной, удивительной, антивоенной, и вот злодей Путин и чекистская клика. Реальность они игнорируют, но они предлагают гораздо более удобную концепцию, которая им самим позволяет жить и получать премии, которая сбивает абсолютно планку прицела Запада. Их нельзя, оппозицию, за это корить, потому что, ну, кто такой? Вот там Яшин, Мурза, Навальный, кто? Они считают себя политиками. Политики, да? Но мы прекрасно знаем, что такое, ну, вот, например, политик, да? Политик – это некое ремесло. Это ремесло предполагает использование определенных инструментов. Вот как электрик, да? Электрик всегда, любой электрик, хоть в Дании, хоть в Испании, хоть в Марокко, он всегда пользуется, у него бокорезы, измерительное напряжение, у него специальный чемоданчик. Точно так же в любой политике инструменты – это морочить головы, выдавать желаемое за действительное, врать, пугать и обещать. Ну, нет других инструментов в политике. Не существует. И для любого политика вранье, обещалки – обязательный рабочий инструмент, без которого их деятельность невозможна. Мы это все прекрасно понимаем. Но, увы, они не делают того единственного и великого, чего они могли бы сделать и чем могли бы послужить крушению России. Кстати, крушение России и в их интересах тоже, потому что Россия острейшим образом нуждается в поражении. Понимаешь, когда мне говорят, а вот Германия в 1946 году и далее сумела восстановиться и стать авторитетной, чудесной страной, великолепной и цивилизованной. Я говорю, ребята, есть один важный фактор для того, чтобы она стала этой великолепной, чудесной страной. Этот фактор называется поражение.
Капитуляция, да. А потом процесс денацификации многолетней, всеобъемлющей.
Да, и вот это поражение – это очень важный момент, который дает шанс стране выстоять. Потому что если бы она не потерпела поражение, вероятно, она бы уже лежала в радиоактивных руинах, потому что скорость производства продуктов Манхэттенского проекта, как мы знаем, возрастала каждый день. Да? И там уже не было бы другого способа, кроме как бомбить все. И Поэтому вот единственное, что оставляет шанс России на то, чтобы она хоть как-то в каком-то виде сохранилась, это реальное поражение. Ну, то есть, ну, идти по принципу Германии. Но оппозиция российская, которая сейчас причиняет гораздо больше вреда, потому что она создает ложную картину, она должна была бы сейчас сделать то единственное, что она может. Потому что все равно все победы начинаются с победы на идеологическом фронте. И выровнять этот распавшийся и практически аннулированный фронт. Распределить те гранты, которые оседают в очень конкретных и очень немногих руках, так, чтобы этот фронт действительно бы функционировал и ни в чем бы не нуждался. Вернуть в окопы, вернуть... Вот когда начиналось, ты вспомни, тесно было в окопе, тесно было в русском оппозиционном информационном окопе, все были молодцами, все рвали на себе тельняшки, все стреляли и ходили в атаку, а на данный момент, ну, там осталось человек 4. Ну, Фегин там где-то вдалеке пулеметит, да. Ну, я вот еще, может быть, ну, там, Осечкин, еще человека 2-3, все. Все остальные уже стреляют в сторону Украины, потому что водораздел очень четкий. И этих всех остальных тоже можно было бы вернуть, но... Люди же были брошены, кстати говоря, брошены и Украиной тоже, без всякой помощи и без... Мне не надо, я себе на жизнь всегда заработаю. В любой стране и в любых условиях. Но не все Невзоров. И кого-то надо и поддерживать тоже. И кого-то надо пестовать и холить, лелеять, не ждать момент, когда приедут... московские ребята и привезут конвертики и уговорят, что, а вы знаете, а пора, наверное, вам менять интонацию. И вот восстановление информационного фронта, ликвидация тех глупостей, которые сейчас определяют во многом поведение Запада, то есть возможность распространения вот этого честного диагноза. Ребята, смотрите, с каким злом мы имеем дело. Это зло не изменится от того, что во главе его будет не Путин, а другой подонок. Да, возможно, будет передышка. Возможно. Но Россия вернется. Вот есть такая великая вещь, как память форм. Она возвращается в это свое качество. И тут надо для того, чтобы решать с ней вопрос, прежде всего поставить правильный диагноз.
Александр Глебович, вы сказали по поводу конвертиков, ну, по поводу Украины. У Украины нет ни возможности, ни, да, я считаю, что это неправильно было бы конвертиками что-то решать с русской оппозицией. Тем более, вот смотрите, ваш пример, мы сейчас не будем говорить о других, но ваш, лично ваш пример. Вас никакие конвертики никто вам не заносил. Вы просто остаетесь честным человеком и говорите то, что думаете, потому что совесть есть, потому что позиция есть. Но мне интересно то, что вы сказали про конвертики московские для российской другой оппозиции. А у вас есть какие-то данные, то есть о ком идет речь?
Ну, речь идет очень обо многих. Ну, всем, ну, вот я уже многократно говорил, что, ребята, посмотрите на то, просто как изменились интонации практически у всех. Конечно, кого-то запугали отъятием имущества. Это очень болезненно для русских, которые всю жизнь на что-то работали, и какой-нибудь дачный домик или 300-метровая квартирка на земляном валу для них – это самая главная ценность. Что касается там совести моей, то ко мне слово «совесть», кстати говоря, неприменимо, и не надо вот меня таким образом обижать. Мы... Ну, скажем так, профессионалы, которые... Я просто, ну, при всем желании, вот знаешь, как я, наверное, не мог бы никогда признать, там, не знаю, Бога или плоскость Земли, или реальность торсионных полей, точно так же я не могу просто вот физически признать, физиологически признать за Путиным правоту убивать, правоту беспредельничать и беззаконить. Ну, физиологически невозможно. Я не могу, дело не в моей совести, нет у меня никакой совести. Нет у меня никакой совести. И не должно.
То есть вы бессовестный человек, скажите
честно. Я абсолютно бессовестный человек, но когда мне какой-то Путин начинает объяснять, как я должен говорить и думать, да кто он такой, чтобы объяснять это мне? Поэтому, ну, неважно, по какой причине я сегодня такой, по причине ли дикой гордыни, по причине ли атрофированных представлений, собственно, о свободе и о том, и о гипертрофированных собственных потребностях в свободе. Неважно, почему я такой. Важно, что я оказался на той стороне, на какой надо. И это самое главное.
Александр Глебович, можно ли так сказать? Ну, вот я так сформулирую. Ваш, на сегодняшний момент, ваш премьер-министр Джорджия Мелани совершила визит к Дональду Трампу в США, в Мар-а-Лаго. СМИ написали, что визит был очень хороший, теплый, многочасовой, буквально родственный. При этом Мелани очень поддерживает Украину. На сегодняшний момент мы понимаем, что в Европе лидеры ищут, кто бы стал таким, ну, медиатором, что ли, между Трампом и Европой, таким клеем, который бы попытался склеить и не дать возможность Америке при Трампе дистанцироваться от Европы и бросить Украину. Вот скажите, пожалуйста, как вы оцениваете этот визит, и как вы считаете, есть ли шанс, что Мелани действительно станет вот таким посредником и мостиком?
Ну, она реально ослепительная девушка, это так, это правда. Она реально сказочно обаятельна, это тоже так. А не забывай, что Трамп – самец опытный и мгновенно текущий от, вот скажем так, женщин высокого полета. И... Я думаю, что он уже достаточно стар, чтобы не делать легкомысленных шагов в отношении дыньки. Ну, Мелани. Это буквально по-итальянски дынька, дыня, дыня.
Мелани. Да, правильно.
Да. Тем не менее, я понимаю, что все равно этики, как во многих других вещах, все начинается с неких... личных отношений, не обязательно там близких или каких-то еще предосудительных. Но, тем не менее, она вполне может претендовать на эту роль больше, чем висящий на волоске Шольц, чем, разумеется, Макрон и все остальные. То есть единственный, наверное, человек, у которого есть шанс быть этим посредником и быть этим связующим звеном между Европой и США, конечно, является именно она.
Угу. Хочу еще немножко с вами поговорить об интервью, которое Владимир Зеленский дал американскому подкастеру, я бы сказала, республиканскому подкастеру, потому что он с явно выраженным идет наклоном, да, потому что у него до этого были практически вся семья Трампа, у него был Маск, у него был Милей, у него Рамасвами у него был. Я думаю, что вы наверняка смотрели интервью. Вы видели те месседжи, которые Владимир Зеленский давал через это интервью и эту площадку и Дональду Трампу, и американскому народу. Скажите, пожалуйста, а вот Я хочу спросить у вас не о Зеленском, я хочу спросить у вас об интервьюере, о Алексее Фридмане, который, кстати, связан с Украиной, да, с точки зрения своих корней. Как вы оцениваете его мастерство?
Средненько. Средненько, потому что все равно, когда интервью, а любой интервьюер испытывает потребность получить те вопросы, те ответы, которые он бы хотел получить, и очень немногие умеют иметь дерзость и смелость принимать те ответы, которые им нежелательны. И вот вторая категория – это действительно истинные профессионалы, которых очень мало и о которых мы сейчас просто не будем поименно вспоминать, просто для того, чтобы не заливаться горючими слезами. Весьма, я бы сказал, нет, он неплох, но я бы поставил ему за работу 3 с плюсом.
Угу. Хорошо. Вопрос из области творчества, тогда продолжим. Я хочу вас спросить о решении, которое в России озвучили, а именно россияне собираются восстановить Оскаровский комитет. Что это вообще значит, учитывая сейчас изоляцию, которая у них там происходит одна за другой волнами?
Дело в том, что очень всерьез Россия намерена продвигать свой фальшивый кинематограф, но это делается... Я объясню позже, почему я называю его фальшивым. Это делается невероятно из желания обмануть мир и не от желания славы, но, во-первых, есть разнарядка администрации президента и разнарядка Кремля любой ценой создать путинскому злу человеческое лицо. И это человеческое лицо тащить, эту подделку тащить на Запад. Ну, а самый простой, как им кажется, и самый дешевый способ смострячить иллюзию такой бурной культурной жизни в России, наличие в России людей – это кино. И они на него, разумеется, делают ставку. Другое дело, что это предельно наивно, потому что это не получится. Если вот, например, я очень много людей вижу из России – которые вот не понимают, если человек не чувствует фальшивости этого кино, а оно все равно кино, когда загримированные орки пытаются изображать людей и человеческие страсти. Ты все равно видишь, как лезут из-под грима, лезут струпья, орковская чернота, вылезают острые уши. Вот для того, чтобы делать кино. Кино очень чуткая штука. Я его не люблю, но это не важно. Я его, может быть, в силу своей нелюбви лучше других оцениваю. И вот чтобы делать кино на человечьем киноязыке, на человечьем уровне, нужно быть как минимум человеками, а не загримированными орками. Mm-hmm. И Россия, пребывая в абсолютном самоупоении, она не заметила, что она приобрела эти черты орков. Я сейчас объясню, почему это произошло. Дело в том, что человек – это статус. Это не биологическое понятие. Человек рождается достаточно безмысленным и бессмысленным животным, не знающим ни речи, ни песен, ни собственного имени. И мы знаем, что люди, которые не прошли курс социально-культурной дрессировки, как это делали, как это прошли все мы, а те люди, которые остаются в их природном состоянии, максимум, на что они способны, это сидя на полу миссионерской базы или психушки, анонировать, кусать за ноги, мычать. Ну а что? Вот я, ты знаешь, очень многие свои лекции начинал, демонстрируя дичайшую совершенно картинку, мерзкую картинку. Там стоит мужичонка с длинными ниже колен руками, грязный, с бессмысленным взглядом, с огромными наростами на коленях и на локтях. Я говорю, кто это? Кто это? Вы все знаете его. Вы выросли с его именем. Вы молились на него.
Маугли?
Да.
Маугли какой-нибудь?
Да, совершенно верно. Так выглядели подлинные дети, найденные в джунглях, жившие с животными, которые оказались в шандизарском приюте, в том самом приюте, который посещал Киплинг и который видел этих реальных человеческих детей, которые не прошли вот эту вот социально-культурную обработку. То есть человек – это статус, это не биологическое явление. И этот статус, в общем, предполагает на данный момент, во многом благодаря культуре, во многом благодаря науке и ее открытиям, он предполагает соответствие себе, этому статусу. И вот все, что сейчас делает Россия, русские, их фронтовые орки, их полностью из этого статуса выводят. И они, в общем, к сожалению, не выполняют условия сохранения этого статуса и уходят на ступень значительно более низкую, на ту ступень, где имитировать деятельность, поступки, страсти людей, а человек – это статус, да, абсолютно невозможно. И поэтому, конечно, всякие попытки русского кино вылезти снова, они обречены на абсолютный провал, неизвестно на сколько поколений, и то в том случае, если Россия в каком-то виде уцелеет.
Александр Глебович, у нас остается уже совсем немножко времени, вас очень интересно слушать. Я знаете, чем хочу закончить? Вот вы так интересно анализируете с неожиданных абсолютно ракурсов личности, персоналей, что я хочу вернуться к персоналии Трампа, потому что человек, кто бы как к нему ни относился, не имеет значения. Но с точки зрения биографии, это потрясающе, конечно. Вот так пройти, такое показать, и мы не знаем, что еще будет дальше, впереди. Вот если несколько слов к нему применить, вот как бы вы его описали?
Дело не в Трампе. Я думаю, что 20 лет назад он бы никогда не смог блистать ни в какой политике. Была потребность в другого рода людях. Был жив общепланетарный грандиозный оптимизм. Да? Вот когда приходит время пессимизма и приходит потребность в волосатом вожде, не в вожде, который загримирован, вот лысый горлом загримирован над героем.
Волосатым вожде.
Да? А когда приходит потребность именно в таком вот пещернике, прошу прощения, а он является именно пещерным, дубинчатым, настоящим вождем. А с точки зрения миллионов и миллионов и миллионов человек. И тогда возникает потребность в людях такого типа. Другое дело, что он абсолютно не управляемый сам собой. Это дебошир, это фанфарон, это позер, это человек, находящийся, пребывающий в постоянном самоупоении. Все это неплохо. Это неплохо и не дискредитирует его. Это обязывает его, и обязывает его совершать высокие поступки. Будем надеяться, что эти высокие поступки будут, скажем так, они будут соответствовать вот тому самому статусу человека, как этот статус сложился уже благодаря мировой культуре, науке и истории. То есть он все равно автоматически должен оказаться на стороне Украины. И у Путина все равно ведь нет. У него в этой ситуации нет выбора. У него любой вариант проигрышный. Если он ложится под Трампа, его проклинает свихнувшаяся на величие Русь. Если он восстает на Трампа, он получает, наконец, свой томагавк в лоб. И вот это то самое украшение, которое ему сильно не хватает, которое ему больше всего пошло бы, вот просто как дизайнер истории, вот если бы я делал историю по своему усмотрению, я могу сказать, что это для него было бы лучшее томагавк в лоб, лучшее украшение и самая достойная точка для окончания его карьеры.
Александр Глебович, ну я просто лучшего финала даже и представить себе не могла. Спасибо вам за настроение и спасибо за этот эфир. Первый, но не последний эфир 2025 года.
Да, друзья, да, я спасибо, с вами Александр всегда Глебович. Охотно. С вами всегда. И Диму в лысинку целуйте, пожалуйста.
Традиционно, обязательно. Спасибо, Лиде, большой привет.
Ладненько, счастливо.